Издательство «Эксмо». Юсси Адлер Ольсен.
Селфи.
Пятница, 13 мая 2016 года. Да, это сделал я. Я стукнул ее по голове железной арматурой. Она взревела, но мне было все равно. Я продолжал наносить удары. Карл Мёрк потыкал новой сигаретой в тыльную сторону ладони, затем пару раз поднес ее к губам, а затем опять отложил. Прищурившись, он изучал удостоверение личности, которое добровольно протянул ему человек, сидевший напротив. 42 года. Выглядит как минимум на 15 лет старше. «Вы утверждаете, что ударили ее, и она закричала. Но с какой силой вы нанесли удар?» «Могинс, вы можете мне показать? Встаньте и покажите, как вы это сделали». Щуплый мужчина выпрямился. «Вы имеете в виду, что я должен просто рассечь воздух рукой, представив себе, что держу железный прут?» Карл кивнул, подавив желание зевнуть. Мужчина встал. «Давайте, Могинс, ударьте точно так же, как в тот раз». Тот приоткрыл рот и напряг все лицевые мышцы, что представляло собой довольно печальное зрелище. Мертвенно-бледная кожа, криво застегнутая рубашка, штаны еле держатся на бедрах. Он сжал в руке воображаемое оружие и занес его для удара. Когда накопленная энергия наконец выплеснулась в виде удара, глаза этого человека едва не вывалились из орбит, словно он с каким-то болезненным наслаждением представил себе поверженное тело. И весь трепетал еще какое-то время, словно только что навалил в штаны. «Ну вот, примерно так все и случилось», — сказал мужичок с улыбкой облегчения. «Благодарю, Могинс», — ответил Карл. «То есть именно таким образом вы убили юную учительницу из Больманс-Фрисколи в парке Эстре-Ан-Лек? Правильно я понимаю? Так что она упала лицом в землю». Могинс кивнул и посмотрел на Карла с раскаянием во взгляде, как на бедокуривший ребенок. «Асад, не подойдешь на минутку?» — крикнул Карл в коридор, откуда донеслись странные вздохи и стоны. «И, пожалуйста, прихвати с собой свой кофе по-мексикански», — добавил он. «Мне кажется, господин Могинс Иверсон хочет пить». С этими словами Мёрк взглянул на посетителя, лицо которого попеременно выражало дружелюбие и благодарное подчинение. «Но сначала проверь, какие у нас имеются сведения относительно убийства Стефани Гундерсон, происшедшего в 2004 году». Он кивнул мужчине, который улыбался и доверчиво щурился. Его взгляд словно говорил: «В данный момент мы с вами заодно, мы практически коллеги, два соратника в процессе плодотворного сотрудничества, направленного на раскрытие давнего убийства. Иначе не скажешь». «А потом, когда она уже лежала на траве, вы продолжали бить ее, верно, Могинс?» «Да, она орала, но я ударил ее еще 3 или 4 раза, и тогда она замолчала. Вообще-то я уже не помню подробностей, ведь прошло уже 12 лет». «Могинс, расскажите мне, пожалуйста, почему вы все-таки решили сознаться? И почему именно сейчас?» Могинс отвел взгляд. Нижняя губа его оттопырилась и дрожала, обнажала нижние зубы в жутком состоянии, отчего Карл с раздражением вспомнил, что его собственный стоматолог вот уже 3 раза тщетно пытался затащить его на ежегодное обследование. Было очевидно, что мужичок храбро борется с самим собой. Его грудная клетка нервно вибрировала. Карл не удивился бы, если б посетитель вдруг расплакался. «Я просто-напросто не в состоянии больше существовать с мыслями об этом», — с трясущейся челюстью признался Могинс. Мёрк кивнул, пробивая по базе персональный регистрационный номер стоявшего перед ним человека. «Я понял, Могинс. А потом жутко, наверное, осознавать, что ты единственный, кто знает подробности этого убийства, правда?» Тот с благодарностью согласился. «Я вижу, вы живете в Нестведе. Вообще-то далековато от Копенгагена. Как и от места преступления в Эстре-Ан-Лек. — сочту не лишним добавить. — Я не всегда проживал в Нестведе, — чуть ли не защищаясь, — ответил Могинс. — Раньше я жил в Копенгагене. — А почему вообще вы решили приехать именно сюда? Вы могли бы с таким же успехом заявить об этом жутком нападении в вашу местную полицию. — Потому что вы как раз занимаетесь старыми делами. Я прочитал о вас в газете. Правда, это было уже довольно давно, но ведь вы, наверное, вряд ли сменили сферу деятельности. Карл нахмурился. — Возможно, Могинс, вы читаете слишком много газет. Мужичок попытался придать себе как можно более солидный вид. Но разве долг общества не заключается в осведомленности о событиях, происходящих в государстве и в защите свободы прессы? — задал он риторический вопрос. — Женщина, которую вы убили. Почему вы вообще это сделали? Вы были знакомы с ней. Насколько я могу судить, вы не имели ничего общего с Больманс Фрисколи. Мужчина вытер глаза. Она просто проходила мимо, когда на меня вдруг что-то нашло. — Нашло? И часто с вами такое бывает, Могинс? Потому что если вы совершили другие убийства, видимо, лучше облегчить душу сейчас. Тот лишь покачал головой и даже глазом не моргнул. Карл покосился на монитор. У них имелась кое-какая информация относительно этого человека, а потому не возникало никаких сомнений в том, какой спектакль будет разыгран дальше. В кабинет вошел Ассад и положил перед Карлом тонкую папку. Он выглядел недовольным. «Карл, у нас в коридоре сломались еще 4 полки. Нам необходимо выделить побольше места для стеллажей, а то нагрузка на полке очень большая». Карл кивнул. «Здесь бумажки, там бумажки. Была бы его воля, он сжег бы большую часть этой макулатуры». Мёрк открыл папку. Не так уж и много материалов оказалось у них в подвале по делу Стефани Гундерсон. То есть, судя по всему, это дело все еще находилось в ведении отдела убийств. Карл открыл последнюю страницу, прочитал завершающие строки и кивнул сам себе. «Ассад, ты забыл про кофе», — сказал он, не поднимая взгляда от бумаги. Помощник встрепенулся. «Для него?» Карл подмигнул. «Только приготовь, пожалуйста, самый замечательный кофе на свете. Этот человек очень нуждается в твоем напитке». И Карл повернулся к Могинсу. Ассад тем временем исчез в коридоре.